«Страна рыбаков». Программа выходит при поддержке «Торнадо Аэро» российского производителя аэролодок. Подробности на tornadoaero.rf.
Продолжаем нашу программу в студии «Радио Спутник». Михаил Ерошин, мой соведущий и главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке». Меня зовут Гия Саралидзе. Я программный директор радиостанции нашей. В общем, здесь сплошное начальство и рыбаки.
Мы на радостной новости закончили первую часть. Мне тоже очень приятно, что нашу программу поддерживают наши друзья. Я хотел вот историю с транспортом продолжить. Знаешь, почему? Потому что мы, как правило, сами стараемся убедиться в качестве тех вещей, средств, устройств и так далее, о которых говорим и кому-то советуем. И действительно, мы именно в верхах волжских климат таков, что там бывают года, когда лед не становится совсем зимой. И температура там не опускается ниже там, плюс 10 градусов. А бывает так, что стоят морозы там неделю до минус 20 с лишним, и лед образуется, и довольно толстый, на который можно выйти, но буквально там за день меняется погода, образуется промоины, и лед становится опасным. То есть где-то он толстый, где-то его совсем нет, и такую вот стабильную подледную рыбалку там наверхах, в нее очень трудно попасть по погоде. И в прошлом году, в январе месяце, мы традиционно ездим как раз в Харабали к нашему другу отмечать там череду дней рождения, и мы попали ровно вот на ту ситуацию, когда мы приехали там в страшный мороз, и вышли два дня на лед, половили, в минус 24 градуса было, сейчас помню. А потом сменилась резкая оттепель. И вот мы с собой везли из Москвы аэролодку. Она достаточно легкая по весу, я имею в виду, с точки зрения ее транспортирования на такие расстояния. С ней ничего не нужно делать. То есть она как бы надутая, с пропеллером. Она позволяет перемещаться как по льду, так и по воде. То есть любая полынья, тонкий лед, вообще не преграда. И этим, конечно, она очень удобна. Плюс к тому, что законодательно на машине выезд на акваторию при толстом льде, он запрещен. И на многих акваториях он запрещен как на автомобилях, так и на снегоходах. То есть моторные и транспортные средства на лед завозить нельзя. Вот. А аэролодка, несмотря на то, что она с мотором, она является лодкой прежде всего. И поэтому это единственное законно разрешенное средство перемещения по таким акваториям. Поэтому действительно удобная штука, причем достаточно доступная.
Да, Михаил про как раз наших друзей, производителей.
Про Торнадо Аэро, да.
Да, аэролодок Торнадо Аэро. Ну что, мы продолжаем говорить о верхах.
Да.
То есть это низы Волги, которые называются верха. И такой оксиморон такой получается. Но мы остановились на условиях, которые сейчас есть. Вообще, надо сказать, что в последние годы, благодаря тому, что появились очень комфортабельные базы, они прежде всего, конечно, ориентированы на рыбаков, но далеко не всегда. На самом деле, что радует, если раньше это суровые рыбаки в основном, да, которым надо было где-то поспать.
Неприхотливые, да.
Но теперь есть возможность поехать с семьей. Это, во-первых, это действительно очень красивые места. Это возможность, тем более, если есть хорошие лодки с хорошими моторами, это попутешествовать, поездить, там есть и острова, есть очень классные, на мой взгляд, это потрясающие места для купания. Это такие песчаные косы, да, на островах или таких полуостровах, где невероятно чистая вода, из-за того, что именно песчаные, это где очень теплая вода, и там для детей, да и вообще купаться на этих косах одно удовольствие и загорать. Есть огромное количество таких природных вещей, которые тоже стоит увидеть. Во-первых, очень много птиц разнообразных,
да, интересных. Для детей, мои дети, по крайней мере, старший был в восторге и смотрел и орланов, и баклани стаи огромные, и пеликаны там есть, и лебеди там есть. Пеликаны, они уже ниже, Каспий. Но, тем не менее, это действительно очень такое орнитологическое разнообразие, которое в нашей средней полосе не встретишь. Плюс обязательно стоит заехать на Баскунчак. Это очень медленно и долго высыхающее соляное озеро недалеко от Ахтубинска, которое находится. Что еще есть рядом с Карбали, из того, что вот нам удалось посмотреть? Сарай-Бату. Это остатки былой роскоши от стоянки Золотой Орды. И сейчас там находится музей под открытым небом. Когда мы были, кстати, в 2011 году, мне кажется, до сих пор жив этот артефакт. Это прямо на берегу Ахтубы были построены декорации, фактически повторяющие этот Сарай-Бату, для фильма, не припомню сейчас, как называется, фильм уже вышел в прокат, он был. Вот эти декорации там остались, как местная достопримечательность, прямо от Харабалей, буквально там 16 километров, по-моему, имитирующий вот этот древний глиняный город с огромной такой водяной мельницей. И местные, значит, за долю малую всех туристов туда вводят посмотреть, как снимается большое кино, и пофотографироваться вот на фоне таких очень реалистичных декораций.
Прежде всего, конечно, все равно, при всех вот этих прелестях, о которых Миша сейчас говорил, конечно, все-таки это с точки зрения, да, поездки, это рыбалка. Причем, если вот мы говорим о семейной истории, здесь вот можно придумать рыбалку и для маленького ребенка, да, чтобы ему было интересно, потому что рыба есть. Когда мы говорим, ну, рыбы стало меньше, мы немножко другую рыбу имеем в виду, а вот там постоять с удочкой, половить, значит, какую-то бель, которая клюет, как из пулемета, да, чтобы маленький человек почувствовал эти и поклевку, и рыбку на крючке. Кстати, женщины тоже очень этим увлекаются.
Но это... для детей это важно. Вот наша очень хорошая подруга и рыбачка заядлая, народная артистка наша Мария Аронова, она как раз говорила о том, что обязательно приучайте детей к рыбалке. А самый важный момент в приучении ребенка к рыбалке — это положительный первый опыт. И именно там, на Нижней Волге, есть стопроцентная гарантия того, что самую нехитрую снасть, которую понимает ребенок, там поплавочную с обычным червячком, обязательно принесет ему результат. И как только вот он почувствует вот эти вот маленькие победы, когда он сам что-то сделал и тут вытащил рыбку, вот, мне кажется, это будет залогом того, что ваши дети станут верными спутниками вам на рыбалке и с удовольствием всегда будут выезжать на природу.
Да, и здесь надо сказать, что по сезонам, если говорить, то фактически это круглогодичная история. То есть, начиная там от довольно ранней весны, когда уже можно приезжать, и заканчивая в том числе и зимним сезоном. Вот мы о нем говорили. Там есть своя специфика, наверное, вряд ли стоит там всей семьей зимой именно ехать. Вот. Но май месяц, да, там тоже... Там, понятно, есть запреты, есть сезон мошки, когда, да, не очень. Есть своя специфика, но, в принципе, так, если говорить, то всегда порыбачить и что-то интересное увидеть можно практически круглый год.
Ну и, конечно, если, кстати говоря, быть до конца честными, и раз уж мы сравниваем верхние низы и нижние низы, вот, то мошка – это очень важный фактор, особенно для тех, кто только планирует свои первые поездки в Нижнюю Волгу и собирает эту информацию. Действительно, очень сложно разобраться, потому что, ну, на всех форумах там и по знакомым, как кто только попал в мошку, он сразу говорит, что вот во всей Нижней Волге, вот в этот период, там май-июнь, это невозможно находиться, это везде мошка, на самом деле это не совсем так. Вот верхи, трехречья, они, конечно, от мошки страдают гораздо больше, чем низы. Каждый год вот исключений не было. Кто приезжает на Нижнюю Волгу на машине, они понимают, что доезжая до Харабалей, у них уже вся машина превращается в такое облепленные трупы мошки, да, бархатное покрытие приобретает. Вот. А когда мы проводим свой там ежегодный фестиваль телеканала «Диалоги о рыбалке» в низах, сразу
в конце июня.
Да, сразу после запрета, который у нас длится до 20 июня, когда нельзя выходить на воду на плавсредствах, там никогда не было за 7 лет мошки вообще, мы не видели.
Ну, вечер. Вот когда,
ну, вечером, да, они какие-то там прилетают, единичные экземпляры, если, конечно, постоять в шортах, да, и специально получить от этого то удовольствие, то, конечно, мошку мы найдем. Но приезжают у нас с семьями, с достаточно маленькими детьми и двух- и трехлетними. Никаких проблем с тем, что днем там достает мошка. Это просто, ну, немножечко разные, так сказать, условия ландшафта. Там все продуваемо, там нет деревьев, там нет, более того, там нет условий для ее выплода. То есть, как только она там откладывает там свои яйца-личинки, вода сходит, там высыхает мгновенно, мгновенно и не успевает, собственно, вылупиться. А вот на верхах ситуация другая. Там бывает катастрофическая история с мошкой.
Да, поэтому... там очень аккуратно надо с этим.
Лучше это... иметь какого-то человека, принимающую сторону, который вам там честно скажет, что вот до такого-то там дня, там до числа, значит, лучше не соваться.
Да, здесь, особенно если там это семья, дети, да, да. Тут надо...
Ну, страшное дело. Чебанов уносит мошка просто. Ребята, расскажите, на заправке выходишь, прям тебя поднимает и несет.
Вот. Но это мошка вещь неприятная. Да. Могу сказать, по сравнению с комаром, да, да, вот комар...
Рядом
это,
не стоял,
да,
комар.
Да, комар — это дружественное абсолютно насекомое. Что касается рыбалки, все-таки давайте поподробнее именно в верхах. Да, сейчас вот на этом сосредоточимся. Если вы собрались туда с рыбой, в верхах все хорошо. Вот, рыба есть, рыба довольно крупная, но надо понимать, что даже если вы достаточно опытный рыбак, но так получилось, что вы там в первый или во второй раз, или еще не были вот именно в том месте, куда едете, это, конечно, нужно обязательно озаботиться тем, чтобы была, так сказать, принимающая сторона, чтобы были
егерское сопровождение
опытные егерские сопровождения, опытные егеря, которые знают водоем, которые понимают его, потому что, я еще раз, это большие расстояния, это очень специфическое, причем меняющееся от года к году рельеф дна, просто даже обладая там какими-то навыками и там хорошим эхолотом, в общем, вам потребуется несколько дней хотя бы на то, чтобы вообще понять,
изучить,
что происходит.
Да, да. Да. Ну вот в этой студии находятся так адепты, приверженцы чуть-чуть разных способов ловли. Я больше, наверное, предпочитаю такую ловлю активную, спиннинговую, ну, разную. А вот Гия больше предпочитает медитативные, там, фидерную ловлю, поплавочную ловлю. И вот помнишь наш одну из там последних поездок как раз наверха, когда фактически на пирсе базы, там, отступив 10 шагов в сторону, вы таскали, ну, я бы сказал, не стыдных таких лещей.
Ну да, там за килограмм.
Буквально там в 2 метрах от берега, да. Там обрывистый такой берег. А до этого мы 3 дня ходили там, оставляли тебя на каких-то песчаных барханах, где не то, что там не видно, как кивок, значит, кивертип шевелится у фидера, там ничего не видно, потому что песчано, как ветер подует, полный капюшон песка, в глазах песок. Вот. Это я к тому, что надо обозначить свои хотелки и свои желания, и обязательно принимающая сторона даст вам там самый оптимальный короткий путь к достижению там ваших целей. Вот, оказывается, никуда не надо было ехать, сказать, вот тут все закормлено, вот говорит, люди только уехали, вот здесь становитесь и кайфуйте. Вот.
Да, это правда. Во-первых, нужно определиться с пожеланиями, они разные бывают. Ну, в основном, конечно, в эти места едут поохотиться на хищника. Это судак, это жерех, это
щука.
Ну, кто-то сама выходит на охоту. Вот. Но и это тоже, да, в зависимости от того, какие места, какая погода, куда встать, куда кидать. В общем, это тоже очень важные вещи, чтобы не терять. Так как мы все время страдаем одним, да, общим, да, у нас одна общая болезнь, у нас нехватка времени. Да, конечно, можно приехать на месяцок так.
Да, не спеша разобраться.
К последней неделе будем ловить только так все. Вот. Но так как у нас этого времени нет, то, конечно, вот его надо сокращать.
А еще по первости хочется все.
Да.
Сразу успеть. И поскольку только мы перечислили вот эти основных наших как бы хищников, забыв еще про моего любимого одного из окуня, который приличный очень там окунь попадается.
Хороший.
Соответственно, это разные локации, это разные способы ловли. А когда ты видишь, кто на базу там кто-то пришел, там, допустим, с трофейным судаком, а ты сегодня был на щуке, тебе ага, я тоже хочу такие тут судаки, ого-го. И вот эта попытка объять необъятное, она порой играет злую шутку.
Это значит, точно.
За 3 зайцами погонишься, это ничего, да, не поймаешь.
Причем там намечать, так вот с утра идем туда, там ловим щуку. А потом переходит там судака, а там, в общем, все, конечно, на первом же шаге все рушится, потому что щуки там нет, а вот она сегодня не клюет, а потом подул ветер, а на большую воду выйти нельзя. Кстати, тоже вот эта вот история с ветром и вот проблемой, которая возникает. Ветра здесь бывают и очень серьезные, и довольно часто. Там, это тоже сезонное явление, да, это осень, и это весна, когда может задуть и дуть там 3-4 дня.
Ну, надо сказать, что это местность сама по себе, то есть ландшафт, о котором мы говорим, это равнины, это степь, с очень редким, обычно только вот прибрежной вот этой растительностью, да. Да, все остальное это голая степь, поэтому продувается очень сильно.
Тем более там и, в общем, разлив-то серьезный, расстояние серьезное, если там на Большую Волгу выходить, то если подул ветер, ну, вы просто на нее не выйдете.
То есть на надувной лодке в районе, допустим, той же там Янатаевки, да, основное русло просто вы не преодолеете. Волны там по 1.5 метра поднимаются, по 2. И мы, конечно, за свою бытность наблюдали неприятные ситуации. Вот. Без жертв, слава богу, но это потому что вовремя заметили. Но лодки переворачиваются на раз надувные. Ну, даже проскочить там на, допустим, там 50-80 сильном моторе это русло на хорошем катере, это тоже такое удовольствие ниже среднего.
Во-первых, ниже среднего, во-вторых, это точно не про рыбалку.
Это не про рыбалку, это быстрее бы, как говорится, отсюда свалить.
Да, вот в свое время мы тоже попадали в такие передряги, и приходится уходить в затяжки, искать место, где можно плыть. Тут вот выручает вот эта вариативность. Опять-таки, задул ветер, значит, можно где-то спрятаться, куда-то...
Под обрыв, я помню, даже, под обрыв. Мы становились и аккуратненько на донышко. А под обрывом зеркало вообще. Не то, что там волнений нету. И если освоил вот эти разные способы, и тебя не смущает, то, конечно, каждый свою рыбалку при любой погоде там найдет. В этом тоже прелесть этих мест.
Да, это тоже очень важно. Ну, кстати, вот когда мы говорим там верха, не знаю, если говорить о такой туристической части, да, ознакомительной, культурной части, ну, надо понимать, что в Харабали, ну, если вы не совсем вот на машине едете, да, вот и приезжаете именно туда, да, в Харабали или на Янатаевку, то, что вот верха называют. И даже если вы на машине, если вам интересно, у вас есть время, ну, вы садитесь и едете до Астрахани, это не так далеко, да, то для того, чтобы увидеть. Астрахань – потрясающий город с древней историей, с таким культурными наслоениями, да, это и там Золотая Орда в свое время, и Кремль потрясающий, астраханский, и вообще там много очень интересного, отличные музеи, кстати. Вот
набережные,
там есть что посмотреть.
Театр,
набережные, театры, там действительно есть, ну, если уж вы ездите, да, там постоянно, ну, на мой взгляд, это неправильно, это не увидеть.
Ну, если уж супруга совсем не рыбачит, отправьте ее на рыбный рынок в Астрахань. Вот там глаза разбегаются. Надо, конечно, аккуратно там подходить, но, тем не менее, это прям настоящий такой почти восточный базар. Вот, в очень больших площадях. Любая рыба в любых исполнениях. Свежая, соленая, копченая, вареная. Чего хотите, балыки и так далее. Вот, поэтому Астрахань, конечно, ну, это отдельный, можно посвятить и программу этому городу. И, к сожалению, я вот могу сказать про себя, что очень мало мы внимания уделяем, потому что для нас Астрахань — это обычно такой перевалочный пункт. Прилетел, сел в машину и уехал на базу. Да.
Чтобы успеть на рыбалку.
Да, чтобы успеть на рыбалку. Но вот я думаю, что рано или поздно, как только страна рыбаков как проект доберется до Астраханской области, вот к своему как бы стыду-удивлению, да, вот у нас нет сейчас фильма про Астрахань и про Астраханский регион, ровно потому, что мы оттуда не вылазим. Ну,
Это-то мы всегда успеем.
А как только у меня была попытка накидать хотя бы основные какие-то интересные локации по Астраханской области, о чем можно рассказать, вот начиная там со времен Золотой Орды, да, там... Астраханского ханства и заканчивая современностью. Ну, это там, это просто неисчерпаемая история. Можно ездить по каждому селу, рассказывать вот про эти церкви, которые сейчас церкви, а когда-то там были сигнальными вышками, эти колокольни. И где-то всегда что-то происходило. Поэтому ни одну программу мы наверняка снимем, потому что к рыбалке мы уже относимся так к развлечению, как к способу получения удовольствия. Поэтому мы свою рыбу уже поймали.
Здесь вот интересно.
Можно посмотреть вокруг.
Если говорить о проекте «Страна рыбаков», который существует и в радиоисполнении, и в видео, то в основном по регионам мы ездим, то есть мы едем, организуем рыбалку и сопутствующе снимаем, да, там, что интересно есть, что посмотреть. С Астраханской областью получается совершенно другая история. То есть мы действительно там были, я уже говорю, сотни раз, мы снимали рыбалку и так, и сяк, и эдак, и с воды, и под водой, и где только не снимали. Вот. Но придется Ну, просто вот наступить себе на горло и организовать одну, а скорее всего, и не одну экспедицию, где надо будет, видимо, запрещено рыбачить.
Да, удочки не брать.
Удочки не брать, да. Вот, снимать именно, ну, чтобы вот рассказать об этой земле, об этой области с точки зрения не только рыбалки, и не столько рыбалки, потому что действительно она, это, да, там, это и астраханские арбузы, хотя вот как раз эти сюжеты у нас...
Говорил в знаменитом фильме, не только житница, травница. Да, там действительно кузница, да, много-много чего, и с точки зрения истории, и с точки зрения сельхозпроизводства. Мы и так или иначе там в своих программах иногда затрагивали эти темы. Вот внимательные, может быть, зрители телеканала «Диалоги рыбалки» помнят чудесное селекционное хозяйство, где были потечки и кабаксоны, где наши, да, генетики от сельского хозяйства, значит, скрещивали кабачки, патиссоны и тыквы, тыквопаты, вот, для того, чтобы получить очень симпатичные такие маленькие овощи для закрутки в банке, для консервации. И вот эти вот названия, которые врезались мне на всю жизнь, это 16-й год, по-моему, или 17-й был, вот, под 60-градусной жарой люди в белых халатах вот на этих полях. И это только один, как бы, да, вот это одна история, о которой мы там сняли там 15-минутный сюжет. А таких по Астраханской области очень много. И тем, и связанные с рыборазведением тоже, которые касаются восстановления. Вот мы сегодня даже, ну, вскользь, я, мне кажется, вначале упомянул программу про осетров, а ведь, когда мы говорим про Волгу и Каспий, это прежде всего было самое главное место добычи осетровых пород. Это и стерлить, и осета русские, и белуга. Все это было в таких количествах, когда там Российская империя удивляла весь мир этой рыбой. Сегодня вся она находится под охраной законодательства, она выращивается только искусственно.
И надо сказать, это просто сфера бурно развивающаяся, да, конечно, и в том числе в Астраханской области. Кстати, не только в Астраханской, но я здесь исхожу, знаешь, из чего все-таки? Из того, что Астраханская область и Волга – это... вот в этом месте, это естественная, да, да, среда обитания этого, этой популяции.
То есть здесь рыбохозяйственные предприятия, рыбовоспроизводство максимально приближено территориально, да, то есть физически к месту естественного размножения осетров, и то, что они выпускают, молоть осетровую в качестве компенсации за вот тот экологический ущерб, который наносит человек, о котором я бы, кстати, тоже вот упомянул немножечко. Я думаю, что КПД, вот рыборазведение там, именно в Дельте, оно чуть больше, чем, ну, как бы где-то там в других местах. Именно из-за того, что это природные условия, которые осетр очень полюбил издревле, да, и, собственно, там всегда размножался. Но вот терминологию, которую мы не затронули, говоря о Нижней Волге, это терминология уровня воды. Сколько раз любой из тех, кто был на Волге, слышал, что вот нынче клев плохой, потому что вода низкая. Низкая, да.
Или
тот,
через
дефицит. Тот приезжает, он говорит, да, клев был плохой, потому что вода высокая. Значит, или там воду дали, воду не дали. И из года в год эта история повторяется, все происходит не так, и ни разу никто не сказал, что... Ох, вот я попал, прям вода была то, что надо, как бы.
У меня ощущение, что никто не знает то, что надо.
Да, либо никто, все уже забыли, какая она должна быть, либо это стало таким распространенным объяснением происходящего. Но, тем не менее, да, речь идет о том, что регулируется сброс воды, регулируется он Волгоградской ГЭС, плотиной, и, собственно, исходя из двух соображений. Это потребность в энергии, да, генерации, это нужный необходимый напор держать. И второе, это необходимость поддерживать определенный уровень судоходный главного банка для того, чтобы могли пройти промышленные суда.
Да, ну, то есть баржи, транспорт, кровозы, и энергетики.
Да, и энергетика.
Пока рыбаки в этот процесс практически,
да, вот
не
про рыбу, к сожалению, думается в последнюю очередь, а именно в нерестовый период это критически важно. То есть, если уходит быстро вода, высыхает икра, малек не успевает вылупиться. Если вода не набирается там, до какого-то уровня, не заходит рыба на нерест на полое, потому что воды нет. И вот это наносит самый большой экологический ущерб рыбной популяции.
В нашей программе мы обязательно об этом еще поговорим. Я заканчиваю сегодняшнюю программу. Понятно, что об Астраханской области мы уже говорили, мы будем еще много говорить. Вот, и не последняя точно программа. Это я хочу, уже завершая программу, еще раз поблагодарить наших друзей, производителей аэролодок «Торнадо Аэро», которые поддерживают нашу программу. Если есть у вас какая-то нужда в информации, да, по поводу аэролодок, вы ее легко можете найти на сайте tornadoaero.rf. На этом мы нашу программу завершаем и... Надеюсь, до скорой встречи.
Всем пока.